Глава 14. Мэрик плюхнулась на свою кровать и несколько секунд сидела молча, ничего не предпринимая. Потом она потянулась за бутылкой рома «Флор де Канье» и сделала большой глоток. Лицо Мэрик раскраснелось, щеки были влажными от пота. Она снова приложилась к бутылке рома, а потом пытливо взглянула на меня.
«Что ты видел, когда посмотрел сквозь маску?»
«Я видел призраков», — ответил я. «Я видел скорбящего юношу, то ли жреца, то ли короля, а может, самого обычного человека. Но одет он был очень красиво. Чудесные браслеты, длинные одежды. Он обращался ко мне с мольбой и выглядел таким несчастным в своем горе. Он дал мне понять, что мы совершили ужасный проступок и что мертвецы все еще там».
Мэрик откинулась назад, опершись на обе руки, выпятив грудь и приковав взгляд к брезентовому потолку.
«А ты?» — спросил я. «Что ты видела?»
Ей хотелось ответить, но, видимо, она не смогла. Мэрик снова выпрямилась и потянулась к своему рюкзаку. Взгляд ее бегал из стороны в сторону, на лице застыло исступленное выражение.
«Ты видела то же самое?» — спросил я.
Мэрик кивнула, потом открыла рюкзак и вынула оттуда маску с такой осторожностью, будто та была стеклянной.
«Только сейчас, при тусклом свете одного фонаря, я различил, с какой тщательностью были вырезаны все детали маски. Полные длинные губы растянулись, будто в улыбке. Веки над пустыми глазницами придавали лицу выражение умиротворенности.
«Взгляни», — сказала Мэрик, просовывая палец сквозь отверстие чуть выше лба, а затем указывая на дырочки над ушами. «Скорее всего, маску прикрепляли к лицу кожаными ремешками. Ее не просто положили сверху».
«И что, по-твоему, это означает?»
«Что эта маска принадлежала только этому человеку. Он разглядывал сквозь нее духов. Он знал, что эта магия не предназначена для всех и каждого. Понимал, что она может причинить зло».
Она вертела маску в руках, явно собираясь надеть, но что-то ее останавливало. Наконец она поднялась и подошла к пологу палатки. В просвете между двумя половинками брезента виднелась грязная улица, ведущая на главную площадь. Мэрик устремила взгляд вдаль, держа маску под подбородком.
«Ну же!» — сказал я. «Посмотри сквозь нее или отдай мне!»
Мэрик неуверенно подняла маску и крепко прижала к лицу на несколько мгновений, но потом резко отдернула и в изнеможении опустилась на кровать, словно эти несколько секунд в маске лишили ее всех сил. И снова глаза ее дико забегали. Потом она взглянула на меня и немного успокоилась.
«Что ты видела?» — спросил я. «Духа в деревне?»
«Нет», — ответила Мэрик. «Я видела медовую каплю на солнце. Она наблюдала за мной. Я видела медовую каплю, о, Господи, я видела медовую каплю. Разве ты не понимаешь, чего она добилась?»
Я не стал отвечать, хотя, конечно, все понимал. Однако позволил Мэрик самой произнести это вслух.
«Она привела меня сюда, помогла добраться до маски, сквозь которую я могу ее видеть. Она передала мне в руки средство, с помощью которого сумеет приходить в этот мир.
Послушай меня, дорогая», — сказал я и, потянувшись, дотронулся до ее руки. «Борись с этим призраком. У него не больше прав на тебя, чем у любого другого призрака. Жизнь принадлежит живым, Мэрик, и жизнь сильнее смерти. Не ты утопила медовую каплю на солнце. Она сама заявила о твоей невиновности».
Мэрик не ответила. Она оперлась локтем о колено и положила голову на правую руку, держа маску в левой. Кажется, она смотрела на нее, но я не уверен. Ее охватила дрожь. Я мягко взял у нее маску и осторожно положил на свою кровать. Что касается меня, то я хочу вновь отправиться в пещеру, как только восстановлю силы, объявил я. Мэрик подняла на меня взгляд.
Неужели ты серьезно? Спросила она. Хочешь бросить вызов тем призракам?
Да. Я готов бросить им вызов. Не скажу, что собираюсь отнести в пещеру маску, чтобы смотреть на них сквозь прорези. На такое я, конечно, не решусь. Но нельзя оставлять там столько неисследованных таинственных предметов. Потом, мне кажется, мы должны связаться с одним из университетов, занимающихся активным исследованием здешних мест, и поставить их в известность о находке. Надеюсь, ты понимаешь, что я не намерен сообщать им о маске. Я чувствовал жар во всем теле. С желудком творилось что-то неладное, хотя, как правило, со мной такого не бывает. Мне необходимо снова увидеть пещеру. Хочу вернуться туда хотя бы один раз, может быть, два, чтобы выяснить... Я замолчал на полуслове. Приступ тошноты прошел. Она смотрела на меня глубоким печальным взглядом. Вид у нее был такой же больной, как у меня. «Ты знаешь...» Вновь заговорил я, что в нашем распоряжении четверо помощников, которые без труда сумеют вывести из страны маску и доставить в Новый Орлеан. Хочешь, я передам им маску сейчас же?
Нет, пока ничего не предпринимай, ответила Мэрик, поднимаясь на ноги. Пойду в церковь.